У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В мае текущего года специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич отправился в командировку в республику Саха и привез оттуда материал под названием «Чингисхан. Открой личико». О чем там шла речь, понятно уже по подзаголовку. Русские жители суверенной Якутии уже 15 лет живут под игом местного национализма. Проще говоря, русских в Якутии притесняют. Как именно притесняют, Соколов-Митрич и попытался рассказать. Однако же эта попытка, точнее сказать, исполнение задумки, задуманной идеи, не понравилась Россвязь охранкультуре, призванной следить за соблюдением законности в средствах массовой информации. В конце августа газета получила предупреждение достаточно грозного характера. Официальное заключение гласило, что в материалах статьи «Чингисхан. Открой личико» содержится информация, направленная на возбуждение национальной розни, что в соответствии с первой статьей Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности является экстремизмом. Сама газета с обвинениями в экстремизме не согласилась и заявила, что власти должны реагировать не на лингвистику, а на факты, указанные в публикациях. Сегодня мы попытаемся разобраться в этой истории со всеми сторонами конфликта. У нас в гостях Николай Новиков, заместитель начальника управления надзора и правоприменительной деятельности в сфере массовых коммуникаций. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
С нами Дмитрий Соколов-Митрич, автор публикации в «Известиях». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И также с нами Галина в студии, с нами Галина Кожевникова, замдиректора информационно-аналитического центра «Сова», который, можно сказать, выступил с альтернативным заключением по статье «Известия». Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
С нами на связи из Якутска Сергей Юрков, член Совета русской общины города Якутска, один из героев статьи. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И я сразу скажу, что отказался участвовать в программе, по крайней мере, не нашел для этого времени. Филипп Быстряков, директор департамента по печати правительства Республики Саха, он также не стал рекомендовать никого из своих коллег для участия в этом эфире, хотя пожаловались на статью Соколова именно из правительства. Также не счел возможным, цитирую, комментировать эти вопросы в прямом эфире Кирилл Алексеев, генеральный директор газеты «Наше время» и медиахолдинга «Столица», а ведь именно эта газета ведет заочную полемику с «Известиями» по поводу вот этой данной публикации. Он также не стал рекомендовать никого из журналистов, кто мог бы представить позицию газеты в нашем эфире. Но ничего страшного в этом нет, потому что у нас есть все публикации якутского «Нашего времени», и мы сделаем для вас обзор этих публикаций. И к тому же нас сейчас слушает Сергей Суранов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Елена.
Это наш Сапкор, Сапкор Радио Свобода в Якутске. И если нам понадобятся какие-то комментарии, чтобы вот мы ведь тут сидим в Москве и не очень владеем ситуацией, Сергей нам поможет. Итак, мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, на который вы сможете, конечно, ответить только по ходу нашего обсуждения, сразу никак не получится. Как вы считаете, заслужила ли газета «Известия» обвинение в экстремизме? Телефон мы включаем попозже, но вы можете писать, опять же, по ходу обсуждения на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свобода», и присылать смс на номер +7 903 743 2801. В принципе, Дмитрий Соколов-Митрич хорошо знаком нашим слушателям, однако же вот в этой ситуации я бы хотела показать, какие разные оценки его личности существуют в прессе. Я начну с характеристики, которые дала Дмитрию Соколову как журналистам «Сова». Это, как я уже говорила, информационно-аналитический центр. Пожалуйста.
Соколов-Митрич – автор, известный грубыми отклонениями от того, что можно счесть толерантной журналистикой, особенно если дело касается межнациональных проблем. Недавно он опубликовал целый сборник своих статей о том, что он иногда правомерно, иногда нет, считает антирусским национализмом. Ни таджикские девочки, ни чеченские мальчики. Соколов-Митрич нередко представляет самые разные социальные проблемы, например, наркоторговлю, как проблемы этнические, и, к сожалению, этнизация социальных проблем отнюдь не редкость в нашем обществе и, соответственно, в средствах массовой информации.
Однако же, когда я изучала региональную прессу, которая реагировала на эту историю, конфликт Соколова-Митрича, Соколова-Митрича с якутской администрацией, я увидела, что в местной прессе, в региональной, есть и другие оценки его творчества. Пожалуйста, мы сейчас послушаем газету «Красноярский рабочий».
Дошло уже до того, что буквально лишь пара журналистов на всю страну, Дмитрий Стешин в «Комсомольской правде», да Дмитрий Соколов-Митрич в «Известиях», отстаивают свое, альтернативное, более объемное видение сложнейших межэтнических проблем. Но куда же годится такое массовое оболванивание людей под флагом единомыслия?
И также большую поддержку получила статья Соколова-Митрича в «Известиях» от газеты «Новый Петербург», Санкт-Петербургская газета. То есть очень по-разному смотрят на творчество этого журналиста, но я думаю, что потому что и проблемы, которые он поднимает, они весьма неоднозначные. И так, как я уже обещала, мы сейчас начнем с обзора прессы, якутской прессы, как же она реагировала на вот эту статью, публикацию «Чингисхан, открой личико». Этот обзор подготовила наш стажер Маша Стадниченко, студентка Мюнстерского университета. Пожалуйста.
Местные газеты были возмущены содержанием статьи «Чингисхан, открой личико». Еженедельник «Наше время» назвал ее очередной информационной пощечиной от российской прессы, а якутск «Вечерний» предположил, что она была написана по заказу.
В газете «Известия» вышла статья о Якутии. Мы уже не раз становились мишенью в российских средствах массовой информации. После каждой такой публикации большинство якутян громко возмущается, кричит о заказе, власть традиционно отмалчивается. В итоге опять утираемся, и так до следующего раза. Контрольный пакет акций газеты «Известия» в 2005 году перешел во владение «Газпрома». С тех пор политику издания заказывает Кремль. Этот факт придает статье угрожающий подтекст.
Автор злополучной статьи Дмитрий Соколов-Митрич для подкрепления своего мнения привел в тексте высказывания нескольких якутян. Самые откровенные были приведены анонимно, но несколько человек не стали скрывать свои имена. Они, выражаясь языком нашего времени, попались.
Появившиеся в контексте критики национализма на голом месте министр культуры Андрей Борисов, директор фонда развития казачества Александр Гриценко, иеродиакон Ефрем, преподаватель Якутского государственного университета Лариса Писарева, своих контактов с московским журналистом не отрицают. И от сказанных ему слов не отказываются, но написанное в статье их категорически возмущает.
Газеты не поверили в то, что цитаты героев статьи являются их действительными высказываниями, и решили заново опросить людей. Конечно же, все они в один голос твердили, что их слова были вырваны из контекста, неправильно интерпретированы или даже, как в случае с руководителем Республиканского фонда казачества Александром Гриценко, просто не являлись их словами. «Наше время» продолжает.
Не говорил Гриценко, как оказалось, именно того, что добавило публикации национального колорита. «Вот это не мои слова», — говорит он и цитирует статью из «Известий». На вопрос, зачем автору что-то придумывать, Гриценко предположил, что с целью раскачать, дестабилизировать обстановку в Якутии.
Однако представители угнетенной стороны журналистом Дмитрием Соколовым тоже остались недовольны. Они заявили, что он попросту умолчал о многом, о чем следовало бы сказать. Вот что сообщила «Вечернему Якутску» участница творческого объединения «Северина» Зоя Щербакова.
«Статья у меня вызвала чувство разочарования и не более того. Для встречи с этим корреспондентом мы пригласили несколько представителей русской общины. Много времени потратили на разговоры. А что написано? Ерунда какая-то. И половина не выражена всех наших мыслей. Все приглажено и причесано. Ведь сегодня русским здесь гораздо тяжелее, чем было в 90-е, и никто не хочет говорить об этом».
Как сообщили местные газеты, правительство республики обратилось в Россвязьохранкультуры с просьбой провести проверку статьи в «Известиях» на предмет наличия в ней признаков разжигания национальной розни и экстремизма. «Наше время» пишет.
По оценке российских экспертов, статья способствует разжиганию национальной розни двух этносов и экстремистской деятельности. «Предупреждение – серьезная мера. При невыполнении дела может дойти вплоть до отзыва лицензии на выпуск издания», сказал Дзюлустан Иванов, руководитель пресс-службы президента и правительства республики. В данное время юристы республиканского руководства готовят судебные иски в отношении «Известий», а также газеты «Комсомольская правда», опубликовавшей схожую по тональности статью «Почему русские в России становятся понаехавшими».
Но тут я, кстати, сразу должна объяснить, что Дмитрий Стешин, поскольку упоминается уже не в первый раз в нашем эфире, это корреспондент «Комсомольской правды», который опубликовал в августе статью «Почему русские в России становятся понаехавшими». Действительно, кстати говоря, в нашем эфире он уже представлял эту статью, он как раз участвовал у нас сразу после возвращения из командировки и коротко об этой статье говорил, о ее главной мысли. И, собственно говоря, начинается она с того, что с начала 90-х годов 400 тысяч русских, живущих в республике с названием «Республика Саха», считаются гражданами второго сорта. Вот сразу он так вот выступил с таким заявлением. Место первого сорта занимают граждане якутской национальности. Их тоже 400 тысяч. Это из статьи Дмитрия Стешина «Комсомольская правда». Мы продолжим после анонса.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласия, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждаем публикацию «Известий. Чингисхан. Открой личико» об отношениях между русскими и якутами в Республике Саха. За эту публикацию газета получила официальное предупреждение Росохранкультуры. Дмитрий Соколов-Митрич, я сразу к вам обращусь, поскольку в претензиях, высказанных местной прессой, было очень много цитат из тех жителей, много разговоров с теми людьми, которых вы опрашивали в своих интервью, и они, в общем, отказывались от своих слов, либо отказывались от интерпретации этих слов. К тому же и в своей публикации вы говорили о том, что один русский просил его не называть его имя, второй русский просил его не называть. И я вот, вы знаете, подумала, а стоило ли так уж их защищать? Они не хотят называть своих имен. Они потом отказываются от того, что они говорят. Ну что вы тогда бросаете на амбразуру-то на
часть
эту?
Часть якутов тоже не стали называть своих имен, они тоже приводятся, их слова приводятся в моем репортаже. Ну, кстати, я в конце текста и высказал определенный скепсис по отношению как бы к будущему местному русскому населению, именно в связи с тем, что они вот как бы боятся, да, то есть там в конце это очень ярко выражено. Вообще, я хотел бы сказать, все-таки напомнить, что фабула моей статьи, может быть, показаться вот из этих цитат, выдернута из контекста, может показаться, что действительно какая-то экстремистская публикация. На самом деле, фабула моей статьи примерно следующая, что сейчас республика как бы расхлебывает последствия парада суверенитетов, который захлестнул ее в 90-е годы при правительстве Михаила Николаева. А новая администрация, как бы во главе с Штыровым, пытается, знаешь, как-то это потихоньку сводить на нет, эти проблемы. Ну, естественно, как бы быстро это не получится, иначе получится социальный взрыв. И очень многие из тех фактов, которые я привожу, они касаются как раз вот как бы этой ретроспективы в то, что было в 90-е годы. Поэтому я вообще, честно говоря, удивлен, что администрация этой республики как-то так очень сильно возмутилась, потому что как раз к ней особых-то претензий нету, а претензий в основном к предыдущему правительству. И у меня, честно говоря, ощущение, что вся волна, которая сейчас идет как бы на «Известия», это как раз инициирована прежним правительством, как бы, и которое до сих пор занимает, ну, тоже Михаил Николаев, он сидит в Совете Федерации, да, то есть как бы он до сих пор человек влиятельный. Это как бы первое, да. Да, и, соответственно, никаких в моей статье обвинений именно в адрес якутского народа нет. Есть обвинения в адрес именно той администрации, которая создала условия для вспышки якутского национализма в 90-е годы, которая сейчас до сих пор как бы еще не утихла.
Ну, примерно то же самое сказал Дмитрий Стешин в нашем эфире о смысле своей публикации. Он сказал, что смысл главный в том, что, несмотря на все усилия властей, народ якутский все равно продолжает неплохо относиться к русским. Однако же у Россвязь охран культуры есть очень конкретные претензии к вам. И, собственно, само предписание это состоит из очень конкретных фраз. Хотя вы говорите, что вот нечего к фразам цепляться, но в таких случаях все-таки цепляются именно к фразам. Я перечислю некоторые, вот с вашего позволения. Да, потому что у нас сидит все-таки человек, который готовил документ, но я, поскольку он передо мной документ, что же я не перечислю. Итак, вот сам подзаголовок смущает очень Россвязь охран культуры. Русские жители суверенной Якутии уже 15 лет живут под игом местного национализма. Фраза «Вы нам подходите, но нам нужно воспитывать национальные кадры» стала восприниматься как норма, а на бытовом уровне приходилось слышать и такое. Да, теперь вы будете полы мыть, а мы с портфелями ходить. Интересно, что в интерпретации Дмитрия Стешина в «Комсомольской правде» эта фраза звучит так. «Мы будем с папками ходить, а вы с метлами». То есть она разная, имеет варианты в Якутии, видимо. Именно Николаев, пишется в предписании, вот эта фраза тоже не нравится, по мнению большинства местных русских, предоставил якутам моральное право сначала на высокомерие, потом на национализм. Еще фраза «Последние 15 лет истории Якутии – это яркий пример того, как легко возбудить национализм на абсолютно голом месте». Еще фраза «Только в последнее время в городе появились ночные клубы, где русским реально пройти фейс-контроль». Следующая фраза «15 отдельных местных русских жаловались на то, что получить бесплатно образование их детям невозможно». Следующее. «В темное время суток выходить из дома опасно. Город оказывается во власти хулиганских группировок. Они не собираются возвращаться в свои улусы, живут случайными заработками, а по ночам сбиваются в стаи, напиваются, в этом состоянии способны на все». И двоеточие. Пояснение. Как и у большинства северных народов, у якутов организм очень плохо справляется с алкоголем. То есть, как вот я понимаю, эта фраза призвана сформировать у читателя ощущение, что бандитские группировки бандитизм осуществляется гражданами иноякутской национальности. Так я это понимаю. И, в общем, по контексту действительно это следует. Также фраза, когда часто приходится читать в местных газетах статьи на тему «Нам, якутам, надо еще крепче сплотиться, чтобы в случае, если Россия снова ослабеет, обрести полную независимость». Ну и также еще несколько, по мнению экспертов, текст статьи содержит еще несколько высказываний, которые противопоставляют одну нацию якутов другой. Высказывание о существовании преференций для представительной титульной якутской национальности по сравнению с русскими. В этой публикации неблагополучие и беды русских в Якутии объясняются целенаправленной деятельностью якутов. И все это, по мнению Россвязь охран культуры, укладывается в понятие экстремизм. И теперь вот наш гость Николай Новиков, пожалуйста, объясните, это все действительно экстремизм или это констатация факта, может быть, не очень политкорректно выраженная?
Ну, я, во-первых, хотел сказать, что явление экстремизма достаточно распространено, получается, сегодня в российской печати, потому что вот если в прошлом году у нас было вынесено 39 предупреждений за экстремизм, то в этом году уже 35, вот на сегодняшний день. Это, конечно, не должно не беспокоить ни Росохранную культуру, ни саму журналистскую общественность.
Ну, это ее беспокоит общественность, вот. Конечно, когда она получает предупреждение.
Значит, если говорить конкретно об этой публикации, то мы основывались на мнении экспертов. И здесь экспертиза, которая была проведена по нашему, значит, поручению, она нас достаточно убедила в том, что здесь есть все признаки экстремизма в данной публикации. То есть статья в некотором роде провоцирующая. То есть возбуждающее, как раз вот противопоставляющее якутов и русских. Мне кажется, что... То есть мы во всяком случае, мы не ставили ни в коем случае перед собой задачу на запрет каких-то поднятия каких-то тем. Угу. То есть это однозначно. Но как решена эта тема по-журналистски, то есть с помощью каких слов, каких фраз, каких выражений, мы посчитали, что это... Ну, вернее, эксперты посчитали, а мы согласились с ними, что это недопустимо. Да.
Ну, раз вы согласились,
что здесь
это
есть признаки экстремизма. Это наше было мнение. Поэтому мы вынесли это предупреждение. Там же были еще какие-то фразы, связанные как раз вот с некоторой характеристикой якутов. Да? Там же еще есть про то, что они исключительно избивали русских ночами. Там, вот сейчас мы найдем эту фразу.
Когда местные правоохранительные органы возглавляли нацкадры, якутские банды прицельно охотились на улицах за русскими. Так?
Да.
Вот эту я пропустила, читала. Да. Нужно все читать фразы, конечно, но практически я все прочитала. Дело в том, что вот в чем мой вопрос. Я тоже вижу фразу, которая противопоставляет одну нацию другой. Не знаю, вошла ли она сюда, по-моему, она сюда не вошла, но вот вам один пример. Будем считать, что противопоставляет. Теперь на пост президента пришел Вячеслав Штыров, говорит, городской якут. Он русский, но после того, что тут творилось, гайки ему приходится закручивать медленно и аккуратно, иначе социальный взрыв. В экономике уже нет такого засилья нацкадров, но в сфере госуправления, особенно в науке, культуре, образовании, их по-прежнему большинство. Хорошо, хоть федеральные ведомства вернули русским, МВД, ФСБ, прокуратуру. То есть вроде бы четкое противопоставление двух наций, якутов и русских. Но ведь это же правда жизни, которая подтверждается газетой «Вечерняя вечерка» якутской, где пишется о совместном совещании, которое проводили руководство МВД и депутаты якутского парламента, где выступала Зоя Корнилова, она у них, кто же тут эта Зоя Корнилова, сотрудник МВД, которая просила предоставить информацию о том, как представлены в милиции местные кадры и почему с приходом нового руководства процент национальных кадров уменьшается. И вся дискуссия идет об этом. Они говорят, нам профессионалы нужны, а вы требуете у нас статистику по местным кадрам. То есть вроде бы тут... Тогда давайте привлечем вечерку за то, что она опубликовала отчет об этом.
Нет, но мы же не ставим я еще раз повторяю, что мы не ставим задачу запретить поднимать какую-то тему. Или, допустим, мы не утверждаем, есть проблема межнациональных отношений в Якутии или нет ее. То есть мы не знаем этой проблемы, и это не наш вопрос. Мы говорим о том, как автор решил свою задачу журналистскую, описывая эту проблему, есть она или нет, мы не знаем. Uh-huh. Вот здесь он перешел ту грань, которая допустима законом. Вот все, что мы говорим в этой ситуации, вот вынося это предупреждение.
Uh-huh. Спасибо.
Речь идет об отдельных фразах, а не о, которые в контексте воспринимаются экспертами таким-то образом.
Так они воспринимаются в контексте. Это было мнение Николая Новикова, заместителя начальника управления надзора и правоприменительной деятельности в сфере массовых коммуникаций. И, пожалуйста, теперь Галина Кожевникова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова». У вас есть свое заключение, я его цитировать не буду, потому что вы его вот сейчас изложите нам лично.
Ну, собственно, смысл этого заключения сводится к тому, что мы считаем вынесенное Россвязь охранкультуры предупреждение неправомерным. Мы, на самом деле, по долгу службы следим также за разными публикациями. Я себя вообще называю профессиональным читателем газет. И вот характеристика Дмитрия, которая приведена на нашем сайте, это результат многолетних наблюдений за его эволюцией от вполне нормального журналиста, его поправление явное. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь есть сложная проблема. К сожалению, именно на этой статье она столкнулась. Значит, вопрос, переступил или не переступил журналист в выражении, в каких-то словах и фразах, там, некие границы, это, по-моему, вопрос для обсуждения корпорации. Корпорации в России нет. Журналистской корпорации в России нет. И в данном случае, к сожалению, Росохранкультура выступает именно как выразитель некое мнение журналистской корпорации, обсуждение журналистской этики. Mm-hmm. На наш взгляд, никакого возбуждения ненависти в этой статье нет. Есть поднятие проблемы дискриминации. Не противопоставление русских якутам, а проблема государственной дискриминации местного меньшинства местным большинством.
Вы считаете, что статья все-таки носит односторонний характер? Так я понимаю, да. Что у вас есть претензии к статье?
Да, не конечно, то, что у нас вы есть претензии. Но, да. Мы считаем, что непрофессионально написанная статья. Вот статья по Адыгее, например, написана гораздо более взвешенной. И,
это того же Соколова-Митрича.
Да, того же Соколова-Митрича, вышедшая в рамках там, вот этого же цикла, там «Национализм меньшинств», он, кажется, называется.
Титульная,
да?
Национальность.
Титульная национальность, да. И там представлены разные точки зрения. Там представлен просто целый круг мнений и проблем. Эта статья действительно позволяет сопоставить там, создать представление о том, что творится в Адыгее. То, что творится в Якутии, понять из статьи нельзя. Более того, я, например, не поняла. Вот мне, конечно, интересно слушать, как журналист сейчас объясняет, что я хотела этим сказать, что это наследие прошлого режима там, якутского. Да? Вот, я, например, этого из статьи не поняла.
Спасибо, Галина. Однако же вы считаете, что экстремизма здесь нет. В этой статье экстремизма нет. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выйдет программа Александра Костинского «Образование». Какие новые законы будут регулировать российское образование, обсуждают зампредседателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по вопросам интеллектуального потенциала нации Александр Адамский.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В чеченском поселке Катаяма похищен местный житель, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Вооруженные люди ворвались в квартиру и, угрожая расправой, увезли мужчину. Другие подробности не сообщаются. В Ингушетии обстрелян батальон внутренних войск МВД России. Ранены трое военнослужащих. Минувшей ночью неизвестные открыли огонь из автоматов и гранатометов по расположению батальона в Малгобекском районе. Ведется поиск стрелявших. В Ставропольском крае число заболевших острокишечной инфекцией возросло до 258. Среди пострадавших в основном дети. Вспышка заболевания отмечена в 7 детских садах Георгиевского района, где введено чрезвычайное положение. Мосгорсуд признал законным заочный арест объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. Суд также должен вынести решение по кассационной жалобе его адвоката на арест 100% акций нефтяной компании. В российской газете сегодня опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. В Беслане сегодня начинается учебный год, позже, чем в других городах России. С 1 по 3 сентября в разрушенной школе и на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы трагедии, проходили траурные мероприятия. В Москве продолжается поиск трех человек, пропавших при пожаре на фабрике компании «Русский мех». При пожаре погиб один человек, более 40 были эвакуированы. Австралия не будет сокращать свой воинский контингент в Ираке. Об этом заявил премьер-министр Джон Ховард после переговоров с президентом США Джорджем Бушем в Сиднее.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждаем публикацию «Известий. Чингисхан. Открой личико» об отношениях между русскими и якутами в Республике Саха. За эту публикацию газета получила официальное предупреждение Росохранкультуры. Вы уже выслушали мнение Николая Новикова, он заместитель начальника управления надзора в сфере массовых коммуникаций этого ведомства. Он считает, что некий набор фраз из этой статьи создает ощущение того, что противопоставляется одна нация другой, и все это, с его точки зрения, включает в себя в понятие экстремизм. Можно считать это экстремизмом.
И напрягает обстановку. Вместо того, чтобы решать, если там действительно есть проблема межнациональных отношений, эта статья должна способствовать решению этой проблемы. А здесь ситуация накалилась. И вот наше обсуждение, и то, что сейчас делается в средствах массовой информации, звучат взаимные обвинения.
Ну, за то, что статья не решила проблему, за это не наказывают, конечно. Масса статей, которые проблемы ставят, но не решают.
Нет, она эту межнациональную проблему обострила, да, то есть она оголила нервы.
Я вообще, это очень хороший вопрос, как писать о межнациональных отношениях так, чтобы не обострять.
У меня ощущение, что вся моя вина в том, что я выразил, что я написал статью словами, а не нотами, да? Мне, наверное, было нотами написать, там, или нарисовать масляной краской, да, судя по всему, так скоро, наверное, придется делать. Потому что любые факты, они излагаются при помощи слов. И если там на месте есть такая фактура, которая реально, вот, ну, это реальность, как я могу еще ее отразить? Это первое. Второе, по поводу, мне кажется, что как бы проблема не только в том, что была лингвистическая экспертиза, но не было как бы фактологической. По-моему, не было еще как адекватной юридической экспертизы, потому что вот я вчера не поленился, почитал этот самый закон, на который ссылается Россвязь охран культуры. Здесь очень, в первой статье очень есть около десятка, значит, пунктов о том, что такое экстремизм. Вот. Ну, из них большинство как бы, ко мне вообще никакого отношения не имеет. Самые наиболее близкие – это вот такое возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию. Я думаю, что все здесь находящиеся согласятся, что никаких призывов к насилию в моей статье нет. И второе – унижение национального достоинства. Здесь можно спорить, но, на мой взгляд, тоже. Я нигде в своей статье не сказал, что якуты какая-то неполноценная нация. Так, я везде, у меня все претензии были к властям.
Стешин вообще пишет, что это первый сорт.
К властям. И если действительно есть проблема дискриминации там, в определенном регионе, да, причем есть регион в России, например, Башкирия, где дискриминируются не только, например, русские, но и татары, да, там татары, их большинство по отношению к башкирам, но они тоже дискриминируются. Как не писать об этих проблемах? То есть, фактически, если следовать логике Росвязь охран культуры, то ни одну серьезную тему в России, не только межнациональную, но и социальную, там, проблему отцов и детей, проблему взаимоотношений полов, ее невозможно раскрыть, потому что везде противопоставляются якобы, значит, эти одно к другому. Здесь, кстати говоря, в законе нигде не говорится о том, что нельзя противопоставлять, сопоставлять как-то или противопоставлять там разные группы населения. Нет такой здесь формулировки. Поэтому непонятно вообще, на каком основании Росвязь охран культуры вынесла этот самый вот вердикт. Может быть, лингвисты как бы просто вот реагируя на слова, как-то вынесли какое-то заключение, надо еще его посмотреть, говорится ли там об экстремизме или о признаках экстремизма. Но, наверное, надо как минимум было еще провести юридическую экспертизу, если уж нет возможности провести фактологическую, и только после этого вносить такие предупреждения.
Николай, вы проводили юридическую экспертизу или только лингвистическую?
Экспертиза проводилась лингвистическая. Юридическая экспертиза, я вообще не знаю, что это такое.
Ну как, если, например, лингвисты, они же не юристы, они с точки зрения языка сказали, что им кажется, что здесь что-то возбуждается. Ну, надо, наверное, как минимум показать это юристам, и чтобы они прочитали этот закон и посмотрели.
Ну, во-первых, вы закон процитировали не до конца.
Экспертиза. Да,
да, вы не знаете.
Да. Я следую логике, понимаете?
Ну, давайте вернемся как бы к тексту. Ведь мы же говорим о том, о чем мы говорим, что использованы некоторые слова. И когда вы рисуете под заголовки картину «Живут под игом», складывается такое впечатление, что вот все ходят в иригах, и их там вот якуты гонят какими-то хлыстами по, значит, тундре.
Говорится, а под игом якутского национализма, а не под игом якутов.
Правильно? Ну, понимаете...
А вот национализм — это порог.
И эксперты жить, считают, что это как раз вот создает некоторую напряженность, создает некоторую, о чем
понимаете,
мы говорили,
обостряет ситуацию, то есть провоцирует на некоторые... То, что в республике пошла неадекватная реакция, и она спровоцировала вот эту самую ситуацию, и это не моя вина. Если бы в республике адекватно отреагировали на эту статью и попытались бы действительно решать эту проблему, тогда бы никакого бы обострения не было. Я, кстати, хочу по поводу вот того нашего времени, которое, значит, ведет со мной заочную
газета полемику, «Наше время», да,
процитировать последнюю статью их на эту тему. Значит так, выводы, я так понял, сделаны в республике. И все же реальный выход из ситуации, противостояние, видится в восстановлении прямых доверительных контактов ответственных лиц в руководстве республики с главными редакторами и учредителями влиятельных российских газет. То есть администрация приходит к выводу, что надо не проблему решать, а доверительный контакт
устанавливать. А дружить с вашим мамонтом,
например. Насколько я знаю, кстати говоря, попытка такого доверительного контакта в отношении газеты «Известия» была предпринята. Она окончилась неудачей для администрации республики. Ну, по всей видимости, они на этом не остановились и пытаются установить доверительные контакты в других структурах. У меня, вот, к сожалению, есть подозрение, что они такой контакт решили установить, там, не знаю, может быть, раз в связи с охраной культуры. У меня лично к вам никаких претензий, но, может быть, это было на каком-то другом уровне. Может быть, в институте там, каком-то, который проводил экспертизу. Ну и вот как мне еще реагировать на эти слова?
Так, Николай, расскажите, пожалуйста, что за контакты у вас с правительством Республики Саха неформальные?
Ну, это вот, наверное,
знаю. Ну, это газета, якутская газета, которая...
Нет, но газета говорит о связях с главными редакторами. Она не говорит о связи с
связях. Я думаю, что...
Но вы как бы переносите эти отношения на все структуры.
Мне просто интересно сам подход, что они не считают, что надо решать проблему. Они считают, что
договориться. Они считают, надо договариваться. Надо договариваться, что все это заказ. Вообще они видят заказ. Во всем этом заказ. Раз есть заказ, надо все-таки попытаться, чтобы рассосалось.
Вообще, мне кажется,
Галина Кожевникова, Центр Сова, информационно-аналитический, который в первой части нашей программы говорил, что стать односторонняя, но без экстремизма.
Ну, без экстремизма, да. Теперь мне хочется просто прокомментировать. Во-первых, действительно, есть некое одностороннее толкование закона. Вам любой юрист скажет, что определение экстремизма включает полностью, целиком поглощает 282-ю статью. Там не только призывы к насилию, там и вообще просто возбуждение национальной ненависти.
В законе об экстремизме нет вообще уже призывов к насилию.
Это самое, да.
Ну, кстати говоря, я просто реагирую на то, что предупреждение, ссылка идет.
Я не знаю, где вы нашли.
Предупреждение, ссылки нет на 282-ю статью. А есть ссылка именно на этот закон, поэтому я его читаю.
Ну, ладно, это тонкости, да? Mm-hmm. Вот, я вам говорю, что вы действительно в выгодном для себя свете толкуете закон, это неправильно. Во-вторых, юридическое, если дело дойдет до юридической экспертизы, то неприятности будут не у газеты, а у вас, прямо скажем. И пойдете вы не с Росохранкультурой заниматься, разбираться, а с прокурором. Вот, это самое. И третье, вот мне очень хочется сказать, что вот в этой статье сошлось все. Вопрос о том, как обсуждать проблемы дискриминации и вообще стоит ли их обсуждать. Вопрос о том, стоит ли рассматривать конкретные фразы, которые могут возбудить ненависть или рознь там, да? Вот. Вопрос о том, кто может высказать журналисту претензии по поводу тех слов, в которые обличены какие-то проблемы. И главное, абсолютное смешение, на самом деле, разных жанров. Это вопрос свободы слова и вопрос границ допустимого, это вопрос межэтнических отношений, это вопрос... опять же, да, дискриминация, которая осуществляется, может быть, и на государственном уровне. Действительно не секрет, что в национальных республиках осуществляется такая политика, и о ней действительно мало кто говорит. И я бы еще, Дмитрий, на вашем месте задумалась над тем, кто же так радостно вас поддержал, потому что Красноярский рабочий, да?
Красноярский рабочий
и Новый Петербург.
Правые Петербург газеты. Я, кстати,
заметить, что это не единственная газета, которую меня поддержали. И, к сожалению, Новый Петербург, конечно, не самый лучший.
Красноярский рабочий, я вас уверяю, тоже.
Рабочий, там дело не в газете, дело в том, что статья была, это был панегирик по поводу Белова. И вот,
ну, потому что эта газета...
Вас объединили в одну, Дмитрий, компанию, как это не печально.
Главный редактор ее
пламенный поклонник. Слава Богу, поддержали другие издания, но, к сожалению, вот, мне действительно таких поддержек не поздоровится, которые были процитированы. Это,
ну, чем здесь поздоровится, не поздоровится? Это просто нужно задуматься о том, опять же, о качестве того, что вы написали.
Я еще предлагаю, знаете, о чем задуматься? Вот о том, что, говорите, если, значит, будут проблемы, ну, если будут проблемы у меня, то будут проблемы у всех журналистов. Потому что по такой логике вот воздействия на прессу сейчас надо бы придется закрывать, ну, не половину, даже, я думаю, все газеты в России, ну, не все, может, половину газет, если не брать районные какие-нибудь там совсем послушные, закрывать радиостанции, уж Радио Свобода в первую очередь. А, может быть, некоторые телеканалы еще выстоят, да, перед вот такими вот предписаниями, предупреждениями. Но, в общем-то, любая серьезная статья, она неизбежно противопоставляет и пытается разобраться в противостоянии каких-то разных групп населения, не только по межнациональному признаку. И вынося такое предупреждение, надо осознавать, что это уже складывается какой-то прецедент, складывается какая-то практика. И если она сложится, мало не покажется никому, ни журналистам, в общем-то, всем, и в том числе и вашим, боюсь, информационного центра.
Я предлагаю Николаю Новикову коротко на это ответить и все-таки передать уже слово туда, в эфир. Пожалуйста, Николай.
Я, во-первых, хочу сказать, что мы здесь обсуждаем проблему, как будто эта статья о межнациональных отношениях у нас единственная. Я могу вообще привести целый ворох вообще публикаций газетных и журнальных, где обсуждаются межнациональные проблемы, и там нет никаких претензий ни со стороны нашего органа, я думаю, ни со стороны читателей или каких-то других права уже охранительных органов. Поэтому здесь речь идет, опять же, об отдельных фразах, об отдельных словах.
Я думаю, что если дать экспертам лингвистам, они там тоже найдут все, что будет.
На самом деле, мне кажется, что речь идет именно о качестве.
О качестве подготовки материала.
Хорошо. Да. Давайте все-таки сейчас сделаем паузу вот в отношениях между участниками стола и в дискуссии. И напомним, что теперь-то мы включаем телефон 8 800 222 12, прямой и бесплатный. Вы можете нам звонить. Мы обсуждаем статью Соколова-Митрича в «Известиях». Хотя сложно обсуждать материал, который, конечно же, наши слушатели, я уверена, что очень многие не читали. И вот очень разумные вещи пишут люди. Например, я прочитаю от Светы сообщение, читала статью, и считает упреки в адрес газеты неоправданными. По-моему, Соколов-Митрич высказался аккуратно, но статью могу воспринимать только на веру, так как, живя в Центральной России, ничего не знаю о жизни в Якутии, Бурятии и так далее. И теперь мы передаем слово Якутии. С нами на связи, я уже говорила, Сергей Юрков, член Совета Русской общины города Иркутска. Еще раз здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, только не Якутска, а Якутска.
Якутска, конечно. Это я просто уже с Р у меня, Юрков, Якутск, в общем, все соединилось, Иркутск. Сергей, да. Пожалуйста, до Соколова-Митрича кто-то писал что-то на эту тему о вас? Или вы считаете, что эта проблема совсем не выносилась на страницы вот, московской прессы, и он первый, который открыл этот пласт?
Что я хотел сказать, Дмитрий, пользуясь возможностью в прямом эфире, хочу тебе вынести огромную благодарность от лица всех якутян русского происхождения, потому что, к сожалению, до появления твоей статьи просто ничего не писалось о той ситуации, в которой мы находимся здесь. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы просто несколько цифр процитировать, обосновав какой момент. Мне кажется, и в тех статьях, которые прокатились по якутской прессе, к сожалению, но она находится, как вы понимаете, в значительной степени под контролем, и в том решении, которое выносилось, происходит подмена понятий. Статья направлена не против якутского народа. Статья направлена против тех отдельных чиновников, подчеркиваю, отдельных чиновников, которые продолжают пытаться консервировать ту нездоровую ситуацию, которая сложилась во время правления Николаева.
Сергей, остановимся. У них есть... Нет, остановимся. Нет. У них есть имена у этих чиновников? Я просто сразу буду уточнять. Имена есть?
Ну, очевидно, те чиновники, которые выходят, в частности, на федеральные органы власти и пытаются обвинить статью, ну, может быть, у кого-то есть какие-то претензии с журналистской точки зрения, вот, в разжигании национализма, хотя я, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, впервые поднимаю ту проблему, в которой мы вообще находимся.
Хорошо, так, он написал о том, что чиновники разжигают. Дальше.
Секундочку. Ну, все-таки насчет чиновники разжигают. Вот смотрите, что у нас получается. Вот тут звучат обвинения в голословность. Вот он правильно, Дмитрий правильно сказал, что необходимо проводить фактологическую экспертизу. Ну вот сразу несколько цифр, буквально две минуты. Общий выезд по Дальнему Восточному региону русского населения составил 13,8%.
Общий что? Это общий выезд
в процентах русского населения с Дальнего Востока.
А, выезд.
Это официальная статистика, каждый может зайти на сайт Госкомстата, в том числе и представители этого уважаемого мною министерства, и посмотреть эту статистику.
Сергей, это нужно в сравнении... Сергей, вы подождите, вы все равно меня слушаете, потому что это нужно смотреть в сравнении с другими областями. Это больше, чем...
Общий выезд по Дальнему Востоку составляет 13,8%, из Якутии 29%, то есть более чем в 2,5 раз. Далее идем. Те вещи, те проблемы, которые озвучил Дмитрий. Получение образования. Среди лиц, имеющих высшее профессиональное образование, 4 раза больше у городского населения, то есть, если точно называть, 373% от русского населения. Среди городского населения Якутия имеет высшее образование. В среднем по республике, это послевузовское образование, извините, доктора наук и далее, а в среднем 185%. То есть на 85% представители якутской национальности имеют высшее образование чаще, чем русские, практически в два раза.
Я что-то перестала улавливать цифры. Так, Сергей, я перестала улавливать цифры. Что значит 185%?
Сергей имеет в виду, что в два раза больше якутов с высшим образованием по отношению к русским. Говорит, может быть, случайность, он имеет в виду вот это.
А среди литвийской национальности 25%. То есть это доступ к высшему образованию, то, о чем говорил Митрич. Это та ситуация, которая создалась именно в управлении Николаевым. Сейчас данные по лицам, получающим стипендию. Среди лиц якутской национальности на 144% больше, чем среди русских, получает стипендию. То есть русские вынуждены зачастую...
Ну, Сергей, ну нет такого 144%, не существует такого понятия в статистике.
По сравнению.
Если вам удобнее в разы определять, в
2,4 раза больше, значит, эти...
В 2,4 раза больше людей якутской национальности получают стипендию, это значит учатся бесплатно, попросту говоря.
Среди лиц, которые, еще раз говорю, имеют высшее послевузовское образование, то есть возглавляют кафедры и так далее, это доктора наук и выше, соотношение еще хуже, в 4 раза больше. Понимаете, это та ситуация, которая была создана именно в николаевское время. То, что сейчас эта ситуация начинает исправляться, безусловно. Я еще раз подчеркиваю, эта ситуация не наши русских проблемы с якутским населением.
Сергей,
потому что
а при этом...
на бытовом уровне проблем нет.
Нет, хорошо. Сергей, это а при этом соотношение... Нет, подождите, а соотношение при этом русских и якутов действительно 50 на 50, как
да,
пишет Стешин?
Да, 42% якутского населения, 41% это русское население. Теперь понятно. Дальше. Вот еще пример. Буквально недавно у нас, где-то приблизительно 2 недели назад, разразился страшный скандал. За первый замминистра культуры назвала ивенков людьми третьего сорта. Ну, это же не значит, да, что все якутское население считает ивенков людьми третьего сорта. Речь идет о конкретном чиновничестве. То есть Митрич поднимал те проблемы. Хорошо, плохо, он поднимал те проблемы, которые сложились в республике. То есть могут быть претензии, еще раз говорю. У меня, допустим, претензии, что мне было озвучено очень мало цифр. Я их могу продолжать называть, но...
Нет, Сергей, думаю, вы, конечно, не называете не больше нам цифры, мы все поняли. Сергей, подождите, мы поняли, очень-очень хорошо все поняли. Вот я вам просто, Сергей, обращаю вопрос с пейджера от Владимира. Известны ли случаи специальной проверки с истребованием дополнительных материалов, принятия других мер, установленных законодательством по поводу этой дискриминации?
Еще раз, вы знаете, я не очень понял, что он хотел спросить.
Он хотел спросить, проверялись ли эти факты.
У него требует паспорт или что?
Нет, вот. Я вам могу сказать,
проверяют вот этот факт или нет? Они есть в Госдуме, кстати. Это известно всем государственным чиновникам. Я удивляюсь, почему Россия столь длительное время не реагировала на ненормальную ситуацию,
да,
которая
конечно.
Сложилась у нас. И она не только у нас.
Спасибо, Сергей. Я к Галине Кожевнику с вопросом обращусь. А ведь действительно, если притесняет... Вот если у него с цифрами он чувствует, что притесняет, но это же не уголовное преступление,
нет,
что якутов больше, чем русских.
Нет, дискриминация
что
уголовное преступление, я вам хочу сказать.
То есть это
дискриминация
уголовное,
это доказывается в суде. Но в России... Нет практики, насколько мне известно, вообще ни одного уголовного дела по дискриминации нет. Угу. Есть некие административные меры, которые, да, декларируются как там преследование за дискриминацию. Вот одна из московских, из директоров московских школ, например, была уволена действительно за дискриминацию там учеников, вот, и так далее. Уголовных дел в России нет.
Все понятно. То есть, что бы там ни происходило по части всех этих статистик, эта статистика может нравиться и может не нравиться, но привлечь или там проверить с истребованием, как пишет наш Владимир, дополнительных материалов невозможно, потому что нет
факта. Возможно, если прокуратура заинтересуется, проведет это расследование и докажет это в суде, тогда этих чиновников привлекут к суду за дискриминацию. 139-й, по-моему,
статья. То есть тогда, Дмитрий Соколов, Митрич, получается, что вот вы тогда ради чего все это пишете, если с точки зрения правоохранительных органов, то есть вы сами навлекли на себя вот преследование законодательное, а вот с точки зрения правоохранительных органов все то, о чем вы пишете, но не имеет большого смысла юридического. И тогда зачем действительно все это? Во имя чего? Когда такие страсти, а результата не будет.
Имеет.
Что? Что тогда-то? Что? Какой результат?
Как раз имеет.
Странный вопрос. Тогда можно вообще просто написать там только о бабочках и заседаниях правительства и больше ни о чем. Ну, надо же, как, то есть, я считаю, все-таки своим профессиональным долгом поднимать серьезные проблемы и пытаться воздействовать.
Очень вы молодец. Что вы хотите, чтобы было дальше? Вот какого результата вы конкретно хотели бы в идеале добиться своей статьи? Что должно было бы произойти по-хорошему?
Я хотел бы в идеале добиться, вот мне упрекают в какой-то эволюции. На самом деле, якобы был, как был либеральным журналистом, так и остаюсь либеральным журналистом. Только я считаю, что либерализм — это равное отношение ко всем людям, независимо от их национальности и места проживания. Они, они какие-то особые права для нас меньшинств, например, да?
Поэтому я хочу, чтобы
поэтому я хочу, чтобы в Якутии, в Орловской области, в Чечне, в Ингушетии, в Тыве, на Камчатке люди жили в равных правах, независимо от национальности. Я вообще, честно говоря, за денационализацию российских регионов. Я не требую, например, там слово «русский», чтобы было в Конституции. Ради бога, пускай будет Российские Штаты, Соединенные Штаты России. Но чтобы на всей территории люди могли жить в равных условиях и в равных правах, и не было нигде этнической этнократии и этноэкономики.
Хорошо. Давайте спросим тогда нашего собственного корреспондента Сергея Суранова, жителя Якутска. Сергей, вы чувствуете это? У вас есть ощущение, что больше прав и возможностей у людей якутской национальности, чем у русских? Это действительно ощущается?
Ну, то, что касается органов государственной власти, муниципального управления, я так думаю, что, наверное, это действительно имеет место быть. Но вот, так сказать, подключаясь к общему разговору, я хочу заметить, что проблема, как таковая, межнациональных отношений, конечно, существует и ощущается не только вот на таком субъективном уровне, но и, ну, социологи об этом давным-давно знают. Вот буквально вот на днях у нас вышло такое достаточно серьезное, большое, крупное исследование. Больше 10 социологов его написали, и как раз, когда речь заходит о межнациональных проблемах, то выдвигается, то по результатам опросов выясняется, что наибольшее, ну, отчуждение, что ли, поведение каких народов ощущают якутяне, оказывается, что это, извините, опять-таки, вот традиционно уже так вот, ну, выходцы из республик, закавказских бывших республик, и, извините, сами же вот якуты, сами саха, как это ни парадоксально прозвучит, но тем не менее. Ну, правда, здесь социологи сводят вот этот парадокс к тому, что не столько сами саха представляют опасность вот такой межнациональных обострения, межнациональных отношений, сколько вот у нас есть такие тут понятия мамбеты, улусники, дерибасы называют их, абитуриенты и так далее. То есть идет противопоставление двух культур, городской и сельской, так сказать, вот, и тем не менее эта проблема есть. Вот. Ну, а что касается вот самой, самих вот непосредственно ответа на вопрос, который вы поставили.
Да, вопрос. Да. Вы читали, конечно, эту статью. Вы читали местную прессу. Вы считаете, заслуженно газета получила предупреждение о разжигании межнациональной розни и об экстремизме?
Нет.
Почему?
Ну, прежде всего, потому что газета затронула тему, которая, ну, скажем, вот, если иметь в виду республику нашу, практически закрыта, то есть она как бы настолько, ну, считается сложной для реализации ее, так сказать, для писания, для высказывания своих мнений, что трудно действительно ее писать. Но писать-то об этом действительно нужно, потому что проблема как таковая существует. Пишем же ведь о проблемах неравенства экономического разных сельского населения, не знаю, там, городского и так далее. Очень много разных вопросов, но, однако, я так думаю, что власти наши больше приветствуют именно такие вот аспекты, которые, ну, управляемые, что ли. Межнациональные отношения — это все-таки такой очень такая деликатная сфера, в которой власть, как правило, не вникает сама, и, возможно, чувствуя, что ли, свою ну, вину, что ли, может быть, за вот такое невнимание к этой сфере, но все-таки отдергивает и других людей тоже. Ну, в данном случае, вот, коллегу из «Известий».
Понятно ваше мнение. Сергей, спасибо огромное за участие в эфире. И мы слушаем звонки, наконец-то, наших рядовых слушателей. Сергей Владимирович из Москвы. Вы извините, что вы так долго ждали, но вы нас понимаете, конечно.
Приветствую, Елена, вас и ваших гостей. Очень актуальная передача. Я постоянно читаю газету «Известия». И я хочу Дмитрию Соколову Дмитриевичу выразить свою личную большую благодарность за эту статью. Как гражданин, как читатель и как русский по национальности. Вы знаете, статья эта направлена именно против тех чиновников, которые сознательно создают нездоровую межнациональную атмосферу. Вот вы посмотрите, Буратаева у нас из Бурятии была на ОРТ в новостях, Лилия Газеева в новостях на программе «Сегодня НТВ». Другие. А я получаю диски от региональных студий, и ни на одной службе новостей в этих республиках, я думаю, и в Якутии тоже, нет русского диктора. Разве это не дискриминация русских людей?
Сергей Владимирович, простите, а чем вы занимаетесь?
Я пенсионер, вы знаете.
А как вы диски-то получаете с региональных студий?
А получаю, потому что у меня большие связи. Меня беспокоит...
Ух ты, я бы тоже с удовольствием
получала. Меня беспокоит национальный вопрос. Теперь господину Новикову. Деятельность господина Новикова на мой взгляд, направлена на создание и возрождение глаголафлита и цензуры. Он, видите ли, хочет указывать, как корреспондентам писать. Все это идет от господина Суркова. Тому, видимо, не дают лавры Михаила Андреевича Суслова. Он в его кабинете сидит решать и возродить, и всех строить в ряд.
Сергей
не получится, господин Новиков, не получится.
Спасибо прошу большое.
Ответить в прямом эфире.
Вы хорошо со всеми разобрались. Пожалуйста, ответьте в прямом эфире Сергею Владимировичу. Что же вам Сурков-то вот так вот и предписывает?
Я начал, по-моему, с того, что мы ни в коем случае не ставим перед собой задачу запретить поднимать и обсуждать ту или иную тему. Мы говорим, что есть законодательство, и оно не допускает использования некоторых приемов, да, которые могут быть расценены как экстремизм. Вот и все.
Николай из Подмосковья, здравствуйте, говорите,
алло,
пожалуйста.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Говорите.
Но у меня вопрос. Ведь там же проходят муниципальные выборы. Если вы говорите ровно на ровном, то почему не создать как бы русские общины и, то есть, посредством голосования, то есть, выбирать себе депутатов, муниципальных глав именно из общин русских?
Спасибо, Николай. Николай, все понятно. Хороший вопрос. Сергей Юрков, скажите, пожалуйста, нам сейчас быстро, если можно, что там с мэром происходит у вас? У вас сегодня вроде бы мэра отстранили. За что?
Ну, тут очень такая долгая песня.
Ну, не связано с этой историей?
Нет, это не связано.
Тогда не рассказывайте. Тогда не рассказывайте. Скажите, почему тогда же русские не могут, вот, русская община, как в Израиле, да, вот, представлять своих политиков в парламенте? Давайте, говорите.
Угу. Дмитрий как раз об этом и сказал. Понимаете, в николаевское время люди, которые осознавали проблемы русского населения и пытались о них говорить, были поставлены просто в нетерпимое положение. Ну, сейчас мне, допустим, пришлось переводить бизнес из республики. Многие просто уехали отсюда. То есть любое возмущение от ситуации, которая здесь складывалась, да, оно непосредственно сказалось сразу либо на материальном положении, либо на должностном положении. Поэтому люди были запуганы. Сейчас вот, еще раз, для чего появилась эта статья? Еще раз, почему она хороша? Потому что люди после этой статьи осознали существование проблемы. Неважно, как она поднята. Важно то, что осознали наличие проблемы, и об этой проблеме по-разному, с руганью, либо с похвальбой стали говорить. Это уже хорошо, потому что осознание проблемы – это ключ к решению проблем. Я
хорошо.
Уверен, что на ближайших выборах те партии, которые будут ставить эту проблему, они, естественно, берут больше голосов. Ну, слава
хорошо.
Богу, что мы начали говорить об этом.
Хорошо. Будем считать, что Сергей Юрков заканчивает нашу программу тем, что Дмитрий Соколов-Митрич начал избирательную кампанию в Якутии.
Нет, неправда.
Итак, на этом мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. А через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень». И вот главная тема. Прокуратура Мурманска отказывается заводить уголовное дело по факту незаконного содержания Ларисы Араб в психиатрической больнице. А в Москве открывается международная книжная ярмарка, где, как обещают, можно дешево покупать книги. С вами была Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.